Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы с вами возвращаемся к разговору об одном из величайших успехов русского оружия XVI века, о битве за Опочку в 1517 году. Напоминаю, что вскоре исполняется 500 лет этому знаменательному событию. Итак, поляки-литовцы рассылают во все стороны легкие отряды, которые должны были разорить Псковщину. И тогда князь Ростовский отряжает своих трех, как тогда говорили, легких воевод с небольшими отрядами. Один из них – князь Федор Терепнев-Оболенский, другой – Иван Ляцкий. Это знатный человек, который происходил из боярского рода, родственного вот боярам Романовым. Тогда они еще так не назывались, они были еще Захарины Юрьевы, тем не менее впоследствии вот роднёй Ляцких станут именно Романовы. Через несколько поколений их родовое прозвище изменится. Ну и, кроме того, еще один легкий отряд им командовал Иван Калычев. Они устремились на поляков и литовцев, стараясь уничтожить их, когда те отрывались от своего войска. И в конце концов эти три русских отряда подошли на дистанцию прямого удара к армии гетмана Острожского и затаились. В этот момент гетман Острожский готовит штурм города Опочки. У него была команда военных инженеров. Ну, в русских документах военных инженеров именовали экзотическим словом «Аристотели». Вспоминали, что когда-то России служил великолепный военный инженер, итальянец Аристотель Фиораванти. Он строил Успенский собор в Кремле, он чеканил монету, лил пушки, делал много полезного московскому государю. И о нем запомнили. Поэтому и военных инженеров, кем бы они ни были, какие бы ни были у них имена, довольно долго называли Аристотеля, впоследствии стали придумали для них еще одно, еще более экзотическое слово – «розмыслы». Так вот, Аристотеля, они же розмыслы гетмана Острожского, стали расставлять пушки вокруг Опочки. И выяснилось, что очень мало ущерба эти пушки могут нанести русской крепостице. Дело в том, что топкие берега реки Великой они не позволяли поставить пушки с тем удобством, чтобы они разрушили своими ядрами стены. Либо слишком далеко стояли пушки, либо слишком неудобно их было направлять по Опочке, поэтому, в общем, артиллеристы могли очень мало помочь своим атакующим войскам. В ночь 6 октября через реку Великую, через ров, на плотах и на лодках переправились пешие наемники. Почему ночью? Старались не подставить эти лодки и плоты под удар русских пушек и русских пищалей. Старались не понести лишних потерь. А с утра, когда все эти силы сконцентрировались на берегу, их отправили штурмовать крепость. И вот тут они получили сполна. И надолбы, и чеснок, и огромные бревна, которые катятся сверху, и чурбаки, которые падают на голову, и огонь русских пищалей, и огонь русских пушек, и, кроме того, я думаю, там были еще так называемые тюфяки. Что это такое? Это орудие, которое стреляет так называемым дробом, то есть сеченым железом. В будущем что-то вроде этого, приблизительно напоминающее это, назовут картечью. Вот когда тюфяк стреляет картечью в упор, он наносит страшные потери тем, кто атакует. В течение дня шел штурм, выяснилось, что сил не хватает. Тогда гетман Острожский решил переправить подмогу. Это было очень рискованное, авантюрное решение, поскольку подмога среди бела дня, переплывающая через реку Великую на лодках и плотах, она совершенно беспомощна. Расстреливать ее из крепости не так сложно. И русский свинец ударил, конечно, в днище лодок и в польских, литовских бойцов-наемников нанес огромные потери. Вечером стало ясно, что свиной хлев, как его презрительно называли до того, отбился, что взять его штурмом не удается. И это, конечно, было страшное осознание для гетмана Острожского. Он провел огромную армию для того, чтобы творить великие дела, для того, чтобы взять, может быть, Псков, для того, чтобы поставить на колени Россию. И что же? Эта огромная армия вторжения встала намертво под небольшой русской крепостицей и ничего не может сделать. В польских документах записаны потери, которые понесла армия от одного этого штурма. Потери эти очень странные. Насколько правдиво отчитались о них поляки, сложно судить, но, тем не менее, давайте хотя бы этому, может быть, и заниженному числовому значению доверимся. По их показаниям погибло около 60 человек, а вот раненых, ушибленных оказалось 1400. И, наверное, это похоже на правду. Дело в том, что вот все эти ушибы от падающих бревен, от камней, которые бросали со стен, от дроба, от чеснока, от надолбов, они могли быть и не смертельны. Все эти раны, переломанные ноги, руки, пробитые ребра и так далее, может быть, и не приводили человека к гибели, но они выводили его из строя надолго. Ну, вот так, например, что русские источники, что польско-литовские сообщают, что во время штурма погиб некий славный командир Сокол или Сокул. Это, предположительно, командир отряда чешских наемников. Тогда же смертельную рану получил знатный польский шляхтич Анджей Боротынский. Впоследствии в Вильно он скончается от этой раны. Его ударил то ли камень, то ли ядро в руку, и он фактически этой руки лишился. Впоследствии скончался. И, в общем, сами потери, которые понесла армия в этот момент, они были впечатляющими. Представьте себе, если в армии 8, 10, 12 тысяч человек за день выходит из строя 1500, то, в общем, армия лишилась довольно серьезного ресурса. Вскоре после этого штурма, когда поляки и литовцы, говоря языком Маугли, зализывали раны, произошло еще одно сражение, крайне неприятное для них. Те легкие отряды, которые послал князь Александр Ростовский, ударили с разных сторон по польско-литовскому лагерю, посеяли панику, много народа перебили. И это тоже был неприятный сюрприз. Гетман Острожский запросил подмоги из Полоцка. К нему отправили отряд, который возглавляли некие паны Хребтовичи, Черкас и Мисюра. Они добрались до Южной Псковщины, взяли изрядное количество пленников и, узнав, что к ним подходит отряд русского воеводы Ивана Ляцкого, заняли небольшой острожек на холме в месте, которое называется Ключище. Это приблизительно Южная Псковщина, Красный городок. И вот этот острог, он был занят, конечно же, бойцами, которые собирались всерьез драться, которые не хотели сдаваться. Во главе был отважный командир. Русских пленников они заперли в амбаре, а командование этот самый Черкас Хребтович осуществлял из дома русского священника, который он в этот момент занял. Тем не менее, Иван Ляцкий этого острога, этого холма не побоялся, он начал штурм, и его атака оказалась гораздо более успешной, нежели тот штурм, который предпринял недавно гетман Острожский на невысокие деревянные стены опочки. В результате этого штурма литовский отряд был полностью разгромлен, пленники освобождены, а сам Черкас Хребтович оказался в плену у русских вместе со своим знаменем. Это был знаменательный трофей. В наших источниках рассказано то, что поляки потеряли там около 4 тысяч человек. Может быть, это преувеличение, но тем не менее, потери они понесли ощутимые. И самое главное, что гетман Острожский под Опочкой не получил тех резервов, на которые он крепко рассчитывал. А вот это уже гораздо серьезнее. Что фактически получается? Стоит октябрь месяц, погода испортилась, льют дожди, стоят холода, продуктов добыть неоткуда. Свиной хлеб стоит непоколебимо, его не удается взять, резервов нет. И потери, которые понесла армия не только во время штурма, но еще и во время столкновения с легкими отрядами русских, сами поляки и литовцы впоследствии оценивали в 5000 человек. Ну, очевидно, это убитые, раненые, пленные, но по другой версии одними только убитыми. Это очень серьезные потери. Фактически половина армии вышла из строя, и с остальным контингентом совершить те самые великие дела, о которых мечтал гетман Острожский, никак не получится. Ну что ж, поляки и литовцы постепенно собрали свои орудия с позиций, скатали свои походные шатры и начали откатываться по лесным дорогам назад, в Полоцк. Фактически они не совершили ничего. Они только несколько недель занимались грабежом русской Псковщины, а потеряли огромное количество воинов. За ними скакали вдогон отряды Ляцкого, Боленского, Калычева, старались уничтожить отставшие отряды, наносили им урон. Таким образом, с позором, ничего не достигнув, гетман Острожский откатился назад. Результатом всего этого было то, что, конечно же, в русском лагере праздновали победу. Конечно, Александр Владимирович Ростовский мог бы ударить по Острожскому и попытаться вообще полностью разгромить эту армию, но он понимал, что вот эта тактика комариных укусов, ударов легких воевод наносит гораздо больший урон полякам и литовцам. Он не рисковал основными силами своей армии, поскольку обязан был в случае поражения легких воевод все-таки защитить Псков и Великие Луки. Его тактический стиль оказался удачным, ему удалось достичь победы. Но что касается воеводы Василия Салтыкова, отстоявшего Опочку, то надо сказать, что это героический военачальник, и я думаю, будет правильным, если в летописи боевых достижений русского оружия имена князя Ростовского, Ивана Ляцкого, Федора Телепнева-Оболенского и Василия Салтыкова будут записаны золотыми буквами. Очень достойные люди, храбрецы, которые одержали столь нужную победу. С 1514 года в России помнили о горьком поражении под Оршей. И вот теперь, наконец, удалось дать достойный ответ на это поражение. Русские воспрянули духом.
Исторический час на радио «Вера».
Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы с вами продолжаем разговор о большой победе русского оружия под Опочкой в 1517 году. А теперь, наконец, можно вздохнуть с облегчением. Основных задач, которые ставила перед собой оборонительная армия, удалось добиться. Поляков и литовцев изгнали с земель Московского государства, а теперь оставалось закрепить достигнутый успех уже не на полях сражений, а за столом переговоров. Как вы помните, в этот момент в Москве находятся литовские дипломаты Ян Щит и Богуш Боговитинович. Одновременно с ними в Москве находится дипломатический представитель германского императора, барон Сигизмунд Герберштейн. Да, тот самый немец, который впоследствии напишет колоссальный по объему труд записки о Московии, и по этому труду два поколения иностранцев, европейцев, будет судить о о нравах наших с вами предков, об устройстве московского государства и о его вере, о его армии. Так вот, Сигизмунд Герберштейн сообщает некоторые подробности переговоров, которые в этот момент велись в Москве. Дело в том, что и великий князь Василий III, и московское правительство, и, разумеется, литовские дипломаты с нетерпением ждали известий из подопочки. Если бы гетман Острожский взял город, ну хотя бы один этот город, или если бы он тем более прорвался дальше, если бы это было действительно серьезное вторжение, а именно на это была нацелена вся эта крупная, весьма мощная армия, тогда действительно наступили бы черные дни. Тогда пришлось бы поступиться всеми теми завоеваниями, которые были сделаны русскими полками с начала войны. Идет шестой год войны. Усилий приложено огромное количество. Очень тяжело отказываться от того, что удалось уже взять в свои руки. И вот, наконец, в Москву прибывают гонцы. Эти гонцы сообщают: одержана победа. Убит вражеский воевода Сокол, убито множество поляков-литовцев, взят в плен Черкас Хребтович, в трофеях боевые знамена, большое количество пленников, враг отступает. Конечно же, Василий III, его правительство начинает вести переговоры, зная, что никакая воинская сила уже не угрожает России, и ведут эти переговоры чрезвычайно уверенно. От них требуют, чтобы Москва вернула Смоленск. А Москва отвечает: мы не только Смоленск вам не отдадим, мы считаем, что будет правильным, если вы вернете еще и Киев, Брест, Полоцк и иные территории, которые когда-то принадлежали нашим предкам, великим князьям киевским. Переговоры, разумеется, не заканчиваются ничем. Не получив подтверждений о каком-то воинском успехе гетмана Острожского, литовские дипломаты возвращаются назад и сообщают: знаете ли, московит был что-то неуступчив, не получилось с ним договориться. Война идет дальше, война идет вот теми же способами, которые она велась до того, на серьезный удар сил нет, противники обмениваются пощечинами и, кроме того, нанимают крымского хана, чтобы он работал за их войска в качестве ударной силы. Горят города и деревни на юге Литвы, на юге России. В 1521 году крымский хан добирается даже до южных пригородов Москвы, до Воробьева. Сейчас это и вообще в городской черте Москвы. Но, тем не менее, катастрофы не происходит. Удается все-таки сохранить достаточно воинских сил для того, чтобы не сдаться и не уступить важнейших каких-то завоеваний. Но крымский хан также очень серьезно разрушает коммуникации и самой Литвы, и задевает собственные польские земли. Поэтому в конечном итоге стороны договариваются о том, что надо прекращать войну. Для того, чтобы заключить мир, для того, чтобы навсегда закрепить эту границу, но они не могут до этого дойти на переговорах. Обе стороны считают, что достигнутый результат временный, и поэтому заключают в 1522 году перемирие всего-то навсего на 4 года. Согласно этому перемирию, Смоленск остается за Россией. И, конечно же, Вильно считали, что это решение временное. Через несколько лет, вот через эти 4 года, или, может быть, чуть-чуть подольше пройдет времени, Смоленск удастся отбить. Вновь соберемся силами, вновь найдем деньги для того, чтобы накопить отряды наемников, обратимся к шляхте с призывом: давайте отобьем то, что забрала Москва, и вновь ударим как следует. Однако есть хорошая поговорка, она очень хорошо отражает характер московско-литовских войн. нет ничего более постоянного, нежели временное. Перемирие закончилось, его продлили, потом опять продлили, потом началась еще одна Московско-Литовская война. Во время этой Московско-Литовской войны, она пройдет в 30-х годах XVI века, Смоленск опять не удалось отбить, он опять остался за Москвой. Таким образом, получилось так, что на целый век Смоленск был прикреплен за Россией. В эпоху смутного времени его ненадолго, на несколько десятилетий, все-таки удалось полякам и литовцам отобрать у нас, но, видимо, город уже настолько мыслился местным населением как часть России, что через несколько десятилетий Россия его вновь вернула и уже после этого никому не отдавала. Почему я говорю о Смоленске, хотя вроде бы наша сегодняшняя беседа касалась Опочки? Да по одной простой причине. Если бы не удачные, даже сверхудачные действия наших воевод при защите маленького псковского городка Опочки, если бы не стойкость Василия Салтыкова, если бы не стратегический дар князя Александра Ростовского, если бы не тактической гибкость Ивана Ляцкого и Федора Телепнева-Оболенского, тогда, может быть, война была бы проиграна, и не видать нам Смоленска как своих ушей. Отдали бы, к сожалению, под натиском превосходящего противника. Но этого не произошло. Удалось отстоять и Псковщину, удалось отстоять те приобретения, которые были сделаны на полях сражений в начале войны. И таким образом, в общем-то, война в целом закончилась в пользу России. Мне кажется, что очень пренебрежительно сейчас относятся к военачальникам времен Московского государства. Не то чтобы их не хотят знать. Их не знают в силу одного обстоятельства, касающегося образования и просвещения. Конечно же, имена полководцев времен Советской войны у всех на слуху. Каждый сходу назовет десяток генералов и маршалов, которые прославились на полях сражений 1941-1945 года. Конечно же, многие помнят, кто такие Суворов, Кутузов, Ушаков, Брусилов, Синявин, Багратион, Барклай де Толли, Нахимов, потому что все эти генералы и адмиралы, они остались в дневниках и воспоминаниях других людей. Мы знаем, какую они вели жизнь, какой у них был характер, какие слова изрекали их уста, и как о них отзывались другие военачальники или какие-то писатели, поэты, правители того времени. Мы все это знаем. И, соответственно, перед нами живой человек. Эпоха Московского государства совсем другая. Мемуаров не писали, ну, может быть, редкие исключения, вроде князя Курбского, те аристократы, которые оставили после себя какие-то летописные памятники или иные литературные труды. Но в целом мы не знаем, как жили в те времена. Мы не знаем, каков был облик, каков был характер всех тех знаменитых полководцев Московского царства, на которых с почтением смотрели целые поколения наших предков. Ну вот эпоха Ивана III, Василия III. Сколько блистательных имен, сколько побед. А многие ли вспомнят, кто такие Даниил Холмский, Даниил Щеня, Александр Ростовский, Василий Салтыков? Многие ли вспомнят, кто такой, допустим, Юрий Захарович Кошкин или его брат Яков Захарович Кошкин и другие величайшие полководцы того времени? Да очень немногие. И вот для меня очень важно было в этой передаче поговорить о незаслуженно забытых героях нашего Отечества, вспомнить их имена и обновить ту боевую славу, которую они принесли России. И вот, заканчивая на этой ноте, дорогие радиослушатели, я с вами прощаюсь, но с вами не прощается Михаил Иванович Глинка, потому что сейчас в эфире прозвучит фрагмент из его оперы «Жизнь за царя», «Славься, славься, русский царь!» Царь в России появится через 30 лет после Опочки, но Иван III и Василий III, великие князья московские, уже называли себя царями в дипломатической переписке. Поэтому, я думаю, будет очень правильно передачу, посвященную 500-летию Великой Победы, закончить этими прекрасными державными нотами. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».